храм святых мучениц царицы Александры и великой княгини Елисаветы в поселке Богословка освящен великим чином. Первое богослужение здесь состоялось еще на Рождество, а незадолго до этого был совершен малый чин освящения. Храм уникален тем, что находится в арт-поместье «Новые берега» – квартале для проживания, работы и самореализации 120 людей с инвалидностью, а также семей с детьми-инвалидами. Поэтому и местная церковь проектировалась с учетом принципов доступности – пологие съезды, тактильные иконы, низкие подсвечники, удобные для людей на колясках.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
За время, прошедшее с первого богослужения, прихожанами храма в Новых берегах стали не только резиденты арт-поместья, но и жители села Богословка. Сюда начали приезжать семьи с детьми для совершения таинства крещения. Создается и начинает работу воскресная школа.
«Крапишемя и сопом и очишуся, а мышемя и паче снега убелюся. Окропишемя и сопом и очишуся, а мышемя и паче снега уберюся».
Сегодняшний день стал для обитателей арт-поместья настоящим праздником. В небольшом здании служат сразу два владыки – митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Верейский Пантелеймон, руководитель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Именно после его визита в Пензу и архипастырского благословения 7 лет назад начала расти и развиваться небольшая тогда некоммерческая организация «Квартал Луи».
Присутствующие в этом храме, очень рады, что сегодня вы нашли возможность в вашем сложном графике послушаний, которые накладывает вас на вас и святейший патриарх, и сама церковь, поскольку доверила вам возглавить синодальный отдел по милосердию. Вы нашли все-таки время прибыть в Пензу для того, чтобы посетить не просто наш город, но посетить этот новый замечательный город, который действительно носит такое, наверное, очень обнадеживающее название – «Новые берега». Прежде всего, этот город, наверное, важен для тех людей, которые ищут реализовать свои возможности в нашем сложном, метущемся мире. А вот здесь, благодаря Марии Алексеевне Львовой-Беловой и всем ее помощникам, администрации Пензенской области, администрации Приволжского федерального округа и многим-многим другим, такие условия созданы в полном объеме.
По словам владыки, ребята, проживающие в Новых берегах, не только реализуют свой потенциал, но и делятся своим опытом со всеми желающими. Однако этот город возможностей не мог бы существовать без храма, потому что главные возможности в нашей жизни открывает все-таки Бог, направляющий и укрепляющий. На молитвенную память митрополит Серафим подарил гостю из столицы икону святителя Иннокентия Пензенского с частицей его мощей, а также полное собрание трудов святителя в 10 томах, подготовленное издательством Пензенской епархии.
Мы все понимаем, что это уникальное место в нашей России и во всем мире, наверное, место, где человек, который необычен, особенен по своим свойствам каким-то, чего-то лишен, но чего-то у него больше, чем у нас может есть. Может найти себе применение, потому что через эту жизнь это, конечно, не приобщение к каким-то удовольствиям, не поиск экстрима или там впечатлений новых, а, конечно, это служение другим. И когда человек получает возможность помогать другим, что-то делать для других, он реализует себя, он становится человеком по-настоящему. Многие люди этого лишены, не только люди, которые раньше назывались инвалидами, но люди, которые не инвалиды, не знают, где себя применить, что для себя, что сделать. Бездомные бывают люди, разные люди, умирают, часть людей не могут найти себя. И замечательно, что в этом месте человек мог найти себя. Я сердечно вас благодарю, дорогой владыка, за приглашение принять участие в этой радости, в этом торжестве, в этом таинстве освящения храма. Оно всегда очень трогательное, всегда очень отзывается в душе, открываются какие-то другие перспективы, вертикаль какая-то открывается в твоей душе, общение с Богом. Благодарю, что меня подождали, и мы несколько раз намечали. Это совершенно, я уже осветили, но я очень тронут вашей любовью и вашим желанием, чтобы я тоже приобщился к этой радости.
Особую благодарность епископ Пантелеймон выразил учредителю благотворительной организации «Квартал Луи» Марии Львовой Беловой, в настоящее время являющейся уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Во внимание к участию в делах милосердия и деятельную любовь владыка вручил Марии Алексеевне медаль Филарета Московского третьей степени. После литургии гости из Москвы осмотрели арт-поместье и пообщались с резидентами. На данный момент здесь построено 3 многоквартирных дома и создана часть инфраструктуры – образовательный центр, арт-кафе, опен-эйр-сцена, социально-предпринимательские площадки.
Живут они одни, а некоторые живут в семье, да?
Да, у нас здесь есть и семейное проживание, то есть есть две семьи с ребенком.
Я с
ним. Да? Они оба слепые, да, и ребенок.
Первой гостей встретила жительница поместья, художница Наталья Шиндина.
Спасибо. Ох ты, какая красивая картина, это осень.
Да, вот. Золотая очень.
Золотая осень. Очень красивая, молодец. Да. И сколько ты пишешь, ее давно уже?
Я ее недавно начала. Я рисую по две картины. Одну начинаю, другую продолжаю.
Что,
одна сохнет, да, другая это, да.
И сколько уходит времени?
Ну, если по настроению, то времени несколько, и 2 дня вот так.
Картину 2 дня?
Да.
У нас есть такой акварелист, как его, Вася?
Андрияка.
Андрияка. Он тоже, в машине едет, рисует. И потом они разлетаются, и, конечно, живет он очень хорошо.
Ну, я сама там приехала из Екатеринбурга, жила в пансионате. Там вообще не было такой возможности.
А давно ты приехала?
1,5 года назад.
А там в Екатеринбурге отец Евгений, не знаешь, у отца Евгения?
Знаю.
Они помогали там? Нет, не помогали?
Да, они помогали, они приглашали. У меня как получается, я по праздникам маленькие картиночки рисовала. Какие-то картиночки уходили на благотворительность, продавались, а какие-то деньги отдавали. Вот. В основном благотворительность.
Вот, сколько времени ты можешь работать в день? Вот,
я могу целый день работать.
Целый день?
И я за день
такое
могу
вдохновение. Бывает ничего не хочется.
А бывают, да, такие моменты, что ничего не хочется.
А как ты вдохновение возвращаешь?
Господь.
Потому что разные творцы по-разному. Кто-то нюхал яблоки антоновские, кто-то в ванну ложился. Кто-то даже еще что-то делал совсем нехорошее, чтобы вернулось вдохновение. Но это хорошо, молитва – это правильно.
Из-за болезни Наталья не может работать руками, поэтому при написании картин держит кисть в зубах.
И птичек ты тоже нарисовал сам?
Да.
Потрясающе. Очень здорово. Спасибо большое. Творческих успехов тебе желаю.
Спасибо.
С Машей Елфимовой, которая мечтает преподавать иностранный язык, владыка Пантелеймон пообщался на английском, а одного из резидентов попросил спеть.
Валентин у нас вокалист.
Я пою.
Я чувствую, как голос я красивый очень.
Я пою давно уже.
Какой у тебя стиль? Рэп?
В частности, ну я вообще меломан. Вот. Но я слушаю так, в частности, поп особенно. Вот, рэпчик тоже.
Ну, спойлер, что-нибудь рэпа.
Ой. Как-то стесняюсь.
Рэп, тогда барабан. Я пошел гулять, но мне встречает собака. Потом пришел в Америку, я пошел туда и все.
Что я пою,
точно.
А кроме самого бокала, я еще выжигаю картины.
Выжигаешь?
Да.
Кроме того, владыки рассказали о курсах повышения квалификации в сфере туризма, проходящих на базе Новых берегов. В настоящее время по программе «Инклюзивный туризм», «Туризм, доступный для всех», здесь прошли обучение 13 специалистов из различных музеев Пензы с выдачей свидетельства о получении профессии. Самым загадочным местом экскурсии стала так называемая «темная комната», где ребята с нарушением зрения могут попробовать себя в качестве официантов, а люди с нормальным зрением – побывать на месте тех, кто лишен возможности видеть этот мир.
А если не было бы камер, здесь была бы полная темнота, и здесь мы проводим тренинги на погружение в мир темноты. А ребята незрячие наши, они являются официантами, они помогают погрузиться в этот мир.
В Москве вот такой ресторан очень дорого стоит попасть.
Да, я согласна, что дорого стоит, и мы ездили туда, принимали опыт, как раз для того, чтобы...
У нас ходила туда, Юля ходила, она очень была потрясена, я поняла, что...
Я сам, владыка, вот когда что-то не было отделки, что-то я не помню, что было, они как устроили, завязали нам всем глаза и привели в зал и начали рассказывать о выставке картин, которые вот сейчас представляет сам художник рассказывал. Вот. И потом, конечно, когда открыли глаза, действительно до слез, то есть ты реально понимаешь, вот. Ценишь то, что имеешь.
Ценишь то, что имеешь.
Да, что имеешь, да.
И как, помимо вот принятия пищи, то есть здесь не основное именно принятие пищи в темноте, а здесь именно вот погружение и прочувствовать себя, как бы вот как эти ребята живут ежедневно, постоянно.
Завершением визита архипастырей в Новые берега стало встреча и общение со всеми резидентами.
Дорогие мои резиденты, у нас сегодня в гостях целых два владыки. Представляете, это вообще такой, я думаю, у нас первый и, наверное, последний раз. Вот, поэтому у нас есть с вами сегодня уникальная возможность пообщаться с владыкой Пантелеимоном. Ну, дорогого владыку Серафима все знают, он у нас частый гость. Вот, а владыка Пантелеимон – это человек, с которого начался квартал Луи. Когда-то, 7 лет назад, он приезжал в Пензенскую епархию. У нас была маленькая типография, в ней работал Ваня Пчельников и еще двое ребят. И владыка Пантелеимон сказал, что надо расширяться. Они поговорили с владыкой Серафимом и придумали место, куда мы... В дальнейшем переехали, там появилась большая типография, которая работала на Пензенскую епархию, потом был домик и дальше. Вот поэтому мы сегодня очень рады встречать на нашей земле владыку Пантелеимона, с которого, собственно, все и началось.
Владыка поприветствовал собравшихся и поделился с ребятами впечатлениями от экскурсии по арт-поместью, после чего рассказал им страшную историю.
Нас сейчас отвели в комнату, где, если закрыть дверь, абсолютно темнота. И, конечно, если сравнить вот эту темноту с миром, в котором ты живешь, то чувствуешь, что ты живешь в каком-то мире удивительном. А у нас есть не одна знакомая, которая может ходить, двигаться, но как-то она села на коляску и решила попробовать жить так, как живет человек, который на коляске ездит. Поехала по городу, пыталась на коляске куда-то забраться, и она поняла, что такое вот жить на коляске, как жизнь на коляске отличается от жизни такой обычной. Ну, мне предложили попробовать нарисовать картину без рук. Я даже не стал пытаться, потому что даже понятно, что это невозможно. И, конечно, вот теперь страшная история. Когда-то человек жил в другом мире. И этот мир отличается от того мира, где мы с вами живем, так, как отличается темная комната от... И сам человек, который был тогда, он отличается от нас, так же, как человек на коляске отличается от того, человека, который может ходить. И многое другое. Это был какой-то другой мир, другая была жизнь. Жизнь, радость которой невозможно передать, невозможно выразить словами. Есть святые люди, которые описывали эту радость в стихах, в песнях, но до конца все-таки эту радость не узнаешь.
Все мы одинаково лишены этой радости, и это не зависит от того, слышит человек или нет, передвигается самостоятельно или на коляске. Мы живем в мире, который сам по себе инвалид, где все, казалось бы, заканчивается смертью. Но все-таки здесь есть место, где человеку даются знания, радость, утешение и все дары Святого Духа. Это храм.
Владыка сегодня освящал храм вместе со мной, помогал. Наверное, мы раньше проходили службу, но сегодня как-то он особенно осветился, этот храм. И поэтому я очень хотел, чтобы этот храм был для вас источником жизни, источником радости, источником любви, источником смысла. Когда ты приходишь в храм, ты много начинаешь понимать. Я не знаю, конечно, надо ходить в школу, читать книги, но когда ты бываешь в храме, Если ты участвуешь в службе, ты получаешь это знание. Главное знание – знание о Боге, о том, что Бог есть любовь, что этот мир он создан любовью. И если в этом мире жить любовью, тогда он преображается. Тогда ты выходишь из этой темной комнаты, тогда незрячий начинает видеть, не слышит, начинает слышать. На коляске начинает летать.
Следующим объектом квартала Луи, который посетила делегация гостей, стал дом Вероники. Активный пансион для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения.
Здесь теперь у нас приехала вся типография наша, та, которая была раньше не в парке. Также есть типовочка. Ну и вот сейчас мы...
Экскурсию по дому Вероники для гостей провела Юля Минина, которая познакомила владыку Пантелеймона не только с его обитателями, но и с некоторыми выражениями из молодежного сленга.
Это так по-молодежному. Бомбео – это значит очень хорошо.
Бомбео?
Бомбео.
Бомбео?
Да.
Бомбео?
Да.
Круто.
Привет.
Добрый день, Саша.
Мы идем.
Здравствуйте.
Мы познакомились с Пушкой местной.
Спасибо.
Пушку он приехал сюда тоже. Она нам рассказала, что такие слова. Ты писательница, да?
Да.
А что ты написал? Какую книжку? Про что?
Ну, автобиографию
свою. А, интересно. Ее издали, да?
Да. Меня зовут Саша. Мы сейчас
подаем. Подайте. Ну, замечательно. Я почитаю с удовольствием. А я мечтал стать писателем, мне не получилось.
Юля призналась, что самой большой мечтой всех ребят, которые сегодня здесь проживают, всегда было желание иметь собственные комнаты. И теперь она сбылась.
А я думала, что один назад. Очень функционально мы тут, ну, к нам приходит инструктор БФК, мы там разминаемся на кухне, там растягиваемся, мышцы подготавливаем. Но тут мало человек занимается тем, кому можно по медицинским показаниям. Прескачаем таким, как я, понимаете, не очень адекватным, но нормальным.
Посещение архипастырями дома Вероники завершилось общением за чашкой чая. В рамках своего визита в Пензу владыка Пантелеймон побывал и в арт-холле квартал Луи. Но главной целью здесь стал обмен опытом с сестрами милосердия и социальными работниками на приходах епархии. И, конечно, речь не могла не зайти о вирусе COVID-19 и новых условиях служения в период пандемии.
Когда случаются такие катастрофы, когда случаются такие бедствия, то, конечно, раньше наш русский народ всегда обращался с покаянием к Богу. И некоторые обвиняют Бога в том, что вот он допустил, почему он не может остановить. Он же дал землю нам в управление, мы же здесь продолжаем как-то устраивать жизнь. От нас могут, это мы сами в этом виноваты. А Господь очевидно попускает все бедствия, все страдания на земле, все беды, для того, чтобы мы покаялись, чтобы мы поняли, как мы неправильно живем. И поэтому, конечно, это время, мне кажется, время покаяния. Раньше объявлялся пост, особое моление. Мы тоже сейчас молимся, правда, кратенькую молитву читаем на другие. Мы читаем, я думаю, со слезами, с чувством эту молитву.
Суть покаяния в перемене сознания. Измениться должен лично каждый, а не следовать примеру других, посещая храм лишь потому, что так нужно или так делают все.
И вот закончишь палату, там какой-то есть лидер. И лидер говорит, да что это больше? Нет, мы не будем. Все говорят, не-не, мы не будем. Или лидер говорит, да-да, конечно, мы с православием, да-да, мы тоже будем правы. То есть люди как-то заодно, не то, что они решили для себя, а как мы все и я. Или там, знаете, у нас бабушка, она лежала в больнице. Приходит батюшка, исповедует, причащает. Говорит, а что это он делает? Ну как, исповедует, причащает. А сколько стоит? Бесплатно. О, бесплатно я тоже буду. Ну как-то это неправильно, что?
А о том, чтобы сотворить достойный плод покаяния, говорил еще Иоанн Предтеча. Тот, у кого две одежды, пусть отдаст одну тому, у кого нет ни одной. И то же самое с пищей.
Вот из чего происходит социальная деятельность. Она происходит, конечно, как естественное выражение любви, заботы о другом. Ну и как тоже как покаяние, как просьба Богу простить меня грехи. И когда человек это делает, ну, я думаю, все чувствуете это. Сделал, ну, чем-то помог человеку, ну, как-то отрывает немножко от души. Как-то совесть тебя не так грызет, не так, ну, как-то легче дышать становится. Я побывал сейчас в Красной зоне только немножко, часа два. Мне как-то от сердца отрывало. Но когда ты разделяешь горе человека другого, когда ты о нем молишься, когда ты, ну, хоть, ну, как-то ему сострадаешь, сочувствуешь, тебе становится легче.
Именно поэтому, по словам владыки, сегодня так важно участвовать в оказании помощи людям любыми посильными способами. При этом он отметил, что курсы для добровольцев по работе в красной зоне, которые проходили в Москве, собрали почти 600 человек желающих.
Социальная деятельность церкви очень активизировалась. Все отделы стали работать с гораздо большей нагрузкой, потому что большее количество людей нуждается в помощи. Помимо больных в больницах, помимо людей, которые находятся на изоляции, к сожалению, очень многие люди нуждаются в продуктовой помощи, нуждаются в одежде, может быть. И народ нищает, конечно. И поэтому очень много помощи оказывает сейчас таким образом тоже людям.
Несмотря на то, что жертвователей стало меньше, число желающих посильно помогать увеличилось.
Хотя появились другие жертвователи, крупные, скажем, которые закрывают эти дыры, которые у нас образовались. И в целом сейчас мы находим возможность помогать регионам из Москвы, перечислять какие-то суммы. Открыли мы телефон, федеральную линию, по которой могут звонить люди с любого уголка нашей необъятной Родины и получить помощь. Так что в целом сейчас очень развивается социальное служение и перешло в какую-то новую фазу, наверное. Оно лучше организовано сейчас, наверное, лучше структурировано. И большему числу людей мы сейчас помогаем.
На просьбу о помощи и участии в Москве отзываются люди разного возраста и социального положения. Но меньше всего среди них студентов и пенсионеров.
В начале, когда развивалось добровольческое служение, было очень много людей нецерковных. Сейчас таких людей меньше, гораздо больше людей церковных. Очевидно, что за вот эти за время свободы все-таки образовался какой-то пласт людей, которые ходят в храм, причащаются регулярно, участвуют в церковных таинствах и при этом очень хотят помогать. И вот в это время очень много людей приходит помогать даже семейных. Если раньше это обычно были одинокие люди, обычно это доброволец, это человек, который окончил какое-то высшее учебное заведение и еще не создал семью, или уже создал семью, но не имеет детей, у него есть свободное время, он в это свободное время приходит помогать. Студент помогает очень редко, они такой народ ненадежный. У них сессии, учеба, какие-то радости жизни, активный поиск супруга, может быть. Не знаю, как-то они в меньшей степени, наверное, помогают. А вот люди, которые уже закончили учебное заведение, у них освободилось время, есть возможность, они очень многие помогают.
Чтобы избежать паники и безумного страха за будущее, владыка советует каждому начать больше думать о ближнем. Хотя сам признается, что и ему бывает страшно.
Ну, бывает, ко мне тоже дьявол подступает. Мне как-то думают, вдруг я заболел. Вот я попаду в реанимацию. Бывают такие приступы. Но, конечно, мне страшно за судьбу мира и за то, что люди не понимают смысла того, что с ними происходит. Ведь это же Бог попустил для покаяния, конечно, людей. Для того, чтобы они думали не о собственной даже безопасности, а о других. А люди очень часто об этом не думают совсем. Это не помогает им отказаться от своих привычек. Они стремятся так же жизнь устроить, как и раньше. Говорят, что такое никогда не будет, какой была до пандемии. Это время, когда нужно больше помогать другим, думать о других. И вот этого как раз это не всегда ты видишь. Это жизнь, она заключается в том, что ты живешь не для себя, для Бога или для близких. Это есть любовь. Любовь, когда ты живешь не для себя. Когда любишь себя, это не любовь, самолюбие называется. Это источник всех грехов. А вот когда ты любишь Бога больше всего на свете, и когда ты любишь близких, любишь как самого себя, помогаешь им. Вот это настоящая жизнь, нормальная жизнь. И вот к этой нормальной жизни призывает, наверное, пандемия и вообще все, что в мире происходит, к этому призывает.
Можно назвать это время тогда благодарным с точки зрения возможностей, которые открылись для служения?
Во время гонений на церковь в России церковь дала огромное количество новых мучеников. Вот вы сами решите, можно это время назвать благодатным или нет. Наверное, говорят, что гонение – это такое время для церкви, когда она являет свою красоту, свою силу, свою мощь. Время, когда являются святые. Но в то же самое время как-то вот святой, наверное, так и скажет, да, скажет, благодатное время. Время, когда можно умереть за других, время, когда можно помочь другим. Ну, жалко очень людей, которые страдают, поэтому у меня как-то язык немножко не поворачивается сказать про это благодатное время. Трудное время, конечно.
На тему вакцинации владыка рассуждать не стал, отметив, что это личное дело человека. А отвечая на вопрос о том, как избежать страха перед вирусом, напомнил, что у каждого из нас есть прямая связь с Богом.
И это не этическая проблема, это проблема медицинская. вакцинировать человеку или нет. Надо решать это с помощью врачей, а не с помощью духовных рассуждений каких-то, мне кажется. Это было такое общее мнение круглого стола, которое у нас было вот в Москве по поводу вакцинации. А что сказать такому человеку? Ну, я бы советовал обратиться все-таки к Богу. Ну, у каждого из нас есть прямая связь с Богом. Даже у неверующего человека, даже у человека, отрицающего Бога, даже у человека, который, тем более для человека, который принадлежит другой религии. Обращение к Богу, прямое обращение к Богу. Господи, помоги мне, спаси меня. Я по своему опыту знаю, что это обращение помогает. Помогает именно живая вера. Не какая-то форма некая. Вот я выбираю православие, потому что мне нравятся иконы, там, нравится какая-то красота. Не в этом дело. Православие являет себя живой Бог. Бог, который умер на кресте, пришел на землю, вот умер на кресте, воскрес и обещал пребывать с нами во все дни до скончания века. Он с нами Господь. И обращение к Нему не обязательно в храме, а дома, не обязательно стоя, можно и лежа, не обязательно перед иконой, можно и смотреть на облака на небе. Обращение ко Христу, искреннее, живое обращение. И еще очень важна готовность услышать Бога. Потому что человек Бога зовет, но он хочет, чтобы Бог был у него такой, знаете, мальчик на побегушках. А почему он мне не сделал того-то и того-то? Я теперь больше в Бога не верю. Я просил пятерку там по экзамену, а получил и тройку. Я просил там, чтобы мне не заболеть, а вот заболел. Ну, Боже, он не двое суммы там, это же не какой-то там, не какие-то молитвы, не колдовской способ магический призвать на помощь высшие силы. Это жизнь с ним, надо его услышать, а люди тоже этого не знают.
В завершении своего визита в Пензу епископ Верейский Пантелеймон посетил Спасский кафедральный собор и богадельню в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» при Троицком женском монастыре.